Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, а из Сиднея с нами сегодня Макс Левин. Мы выражаем свое признание представителям аборигенных народов Австралии, их старейшинам в прошлом и настоящем, а также старейшей в мире продолжающейся культуре. Понедельник, 28 июля, вот что ждет нас в этой программе. В Австралии проходит неделя повышения осведомленности о донорстве органов и тканей. Узнаем, какая ситуация в стране сегодня, и послушаем историю Елены Рид, сыну которой потребовалась пересадка почки.
Что случилось с нашим Колей в возрасте 8 недель? Ему поставили заболевание, которое произошло, опять же, не в силу каких-то генетических причин, а просто так случилось. Это называется артрит желчных путей. Когда полностью отказала его печень, и ему дали буквально 24 часа для того, чтобы жить.
В новом выпуске экономического обзора доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета Монаша, расскажет о том, закончился ли кризис стоимости жизни в Австралии.
Для пенсионеров, инвалидов, студентов и просто людей, работающих за низкую зарплату, больно слышать, что кризис стоимости жизни закончился, потому что они все еще испытывают трудности с покупкой необходимых товаров.
А также послушаем интервью с доктором Еленой Говор, историком и автором книг, а также преподавателем в Австралийском национальном университете в Канберре. Узнаем о том, как она влюбилась в Австралию и сделала ее страной своей жизни.
Ну, потом, конечно, я поняла, что советские люди за границу просто так не ездят, что это мечта, которая не может сбыться. Но, тем не менее, я продолжала работать. Вот это был как служение прекрасной даме.
Вот такой план на сегодня. Ну а для начала новости. Слово Максу Левину.
Австралийское правительство снизит стоимость рецептурных лекарств до 25 долларов. США и Евросоюз договорились о снижении торговых пошлин. Россия и Украина обменялись ударами беспилотников. Есть погибшие. Вы слушаете SBS на русском языке в студии Макс Левин и подробнее о главных новостях к этому часу. Израиль объявил о временной приостановке военных действий в Газе для доставки гуманитарной помощи. Меры включают сбросы продовольственных грузов с воздуха на фоне роста голода и международной критики в связи с затянувшимся военным конфликтом. Всемирная продовольственная программа ООН приветствовала шаги, но подчеркнула, что необходима более широкая договоренность о прекращении огня. Ранее израильские военные перехватили у побережья Газы судно с гуманитарной миссией, на борту которого находились двое граждан Австралии. Сейчас австралийские дипломаты договариваются с властями Израиля о консульской поддержке. Согласно новому отчету Energy Consumers Australia, одна из пяти семей сталкивается с трудностями при оплате счетов за энергию. При этом арендаторы страдают сильнее остальных. Многие не знают о существующих мерах поддержки, а треть не обращались к поставщику за помощью, и почти половина не подавала заявки на господдержку. В отчете рекомендуют ввести более строгие стандарты энергоэффективности для арендуемого жилья. Федеральное правительство Австралии внесет на этой неделе законопроект, направленный на снижение стоимости рецептурных лекарств в рамках схемы льготных медикаментов. Если закон будет принят, с января следующего года стоимость рецепта не превысит 25 долларов. Это приведет цены к уровню 2004 года. Для пенсионеров и держателей льготных карт цена останется на уровне 7 долларов и 70 центов до 2030 года. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новое торговое соглашение США завершает месяцы неопределенности для промышленности и потребителей. Соглашение предусматривает единый тариф в 15% на товары из ЕС, поступающие в США. Оно было достигнуто после встречи фон дер Ляйен с президентом Дональдом Трампом в Шотландии. По ее словам, удалось избежать предварительного тарифа в 30%. Хотя 15% – это немало, она подчеркнула, что это наилучший результат из всех возможных. Новые условия распространяются на широкий спектр продукции, включая автомобили, фармацевтику и полупроводники. Таиланд и Камбоджа проведут переговоры в Малайзии сегодня днем по местному времени, чтобы договориться о прекращении вооруженного конфликта, вспыхнувшего на границе 24 июля. С начала боевых действий погибли как минимум 33 человека. Тысячи жителей с обеих сторон были вынуждены покинуть свои дома. Президент США Дональд Трамп заявил, что именно его вмешательство стало ключом к началу переговоров. В результате новых атак беспилотников погибли по меньшей мере 5 человек, трое в Украине и двое в России. Украинские власти сообщают, что Россия выпустила более 200 беспилотников и почти 30 ракет, в основном по Днепропетровской области. Погибли трое мирных жителей. В России, по данным администрации Ростовской области, 2 человека погибли при пожаре, вызванном ударом украинского дрона по автомобилю. Как сообщает Радио Свобода, в воскресенье из московского аэропорта Шереметьево вылетел первый прямой рейс в столицу Северной Кореи – Пхеньян. Полеты будут выполняться раз в месяц для формирования спроса. Ранее прямые рейсы в КНДР были только из Владивостока. Запуск рейса приурочен к годовщине перемирия 1953 года между Северной и Южной Кореей, который в КНДР отмечают как День Победы. Ким Чен Ын назвал Россию участницей антиимпериалистической борьбы. Ранее Северная Корея поддержала вторжение России в Украину и заключила с Москвой договор о стратегическом партнерстве. Google заявила о готовности подать в суд на австралийское правительство, если видеоплатформу YouTube включат в планируемый запрет на использование соцсетей детьми до 16 лет. Изначально YouTube был исключен из ограничений, когда закон обсуждался в парламенте в прошлом году. Однако в июне уполномоченный по онлайн-безопасности рекомендовал министру связи включить YouTube в список запрещенных платформ.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. За новостями из Сиднея следит Макс Левин. 25 июля на SBS News вышла подробная статья о виде мошенничества, при котором злоумышленники предлагают владельцам банковских счетов сдать свои счета в так называемую аренду и использовать их в своих целях. Макс, в чем суть этого вида мошенничества и чем оно опасно?
Новый вид мошенничества набирает обороты. Как сообщает SBS News, преступники платят от 200 до 500 долларов за аренду банковского счета. Вы можете стать так называемым финансовым мулом и даже не знать об этом. Австралийская федеральная полиция предупреждает, сдавать, продавать или делиться данными своего банковского счета незаконно. Даже если вы не понимаете, что участвуете в преступлении, вы подвергаете себя серьезному риску. По данным полиции, преступники предлагают австралийцам от 200 до 500 долларов, а иногда и процент от суммы перевода, в обмен на временное использование ими банковских счетов. Деньги поступают на счет, затем выводятся наличными и переводятся через криптовалютные платформы, чтобы замести следы. Полиция отмечает, что такие счета нередко используются для перевода средств, связанных с мошенничеством, шантажом, наркоторговлей или даже финансированием терроризма. Ранее в этом году 26-летняя женщина была осуждена за участие в схеме отмывания почти 4 миллионов долларов. Она помогала преступной сети использовать банковские счета так называемых денежных мулов в Сиднее и Мельбурне. По данным Commonwealth Bank, многие участники подобных схем не осознают, что совершают преступления. Часто их привлекают объявления о легком заработке в соцсетях или предложения от знакомых. В группе риска молодые люди, студенты и новые мигранты. Глава Ассоциации банков Австралии Анна Блай подчеркивает, что использование чужих счетов – одна из ключевых тактик преступников и призывает австралийцев игнорировать любые предложения, связанные с передачей банковских реквизитов. Подобные схемы, по ее словам, почти всегда связаны с отмыванием денег. Так как же обезопасить себя? Вот что рекомендуют правоохранительные органы. Никогда не передавайте свои банковские данные третьим лицам. Избегайте сомнительных вакансий, где от вас требуется прием или пересылка денег. Сообщайте о подозрительной активности ваш банк на сайте ScamWatch или Report Cyber. Репортаж подготовлен по материалам SBS News. С вами был Макс Левин. Берегите себя.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Ирина Бурмистрова. Правительство Альбанеза заявило, что на этой неделе представит закон, ограничивающий стоимость рецептурных лекарств по программе льготного финансирования PBS с $31.60 до $25 в следующем году. Мера была объявлена лейбористской партией во время майской предвыборной кампании. Ожидается, что она позволит австралийцам сэкономить $200 миллионов за год. Стоимость лекарств по PBS может быть снижена более чем на 20% с 1 января 2026 года. Пенсионеры и владельцы льготных карт продолжат платить $7.70 за свои рецептурные лекарства как минимум до 2030 года. Размер вашего банковского счета не должен определять качество вашего медицинского обслуживания, заявил Альбанезе. Министр здравоохранения Марк Батлер сказал, что лекарства для пациентов не были такими дешевыми с 2004 года. Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что страны могут ожидать введения пошлин на фармацевтические препараты в размере 50% и 200%. По данным Австралийского бюро статистики, в 2024 году Австралия экспортировала в США лекарственных средств и фармацевтической продукции на сумму около $2.1 млрд. Если США введут пошлины на экспорт лекарственных препаратов, это может привести к подорожанию австралийских лекарств. Снижение спроса также может вынудить производителей переместить свои фабрики за границу, где эксплуатационные расходы ниже. Повышение доступности лекарств было краеугольным камнем предвыборной кампании лейбористской партии. Партия пообещала выделить $8.5 млрд на укрепление системы и стимулирование большего числа клиник принимать посетителей по схеме «Bulk Billing». Сюда входят $3.5 млрд в виде прямых выплат для врачей общей практики и медицинских центров, а также $400 млн на обучение большего количества медсестер и врачей в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, предусмотренное в мартовском федеральном бюджете, подготовленном по материалам SBS News.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Продолжаем нашу программу. Впереди у нас экономический обзор. Наша постоянная рубрика от доктора Геннадия Казакевича, экономиста из университета Монеша, который сегодня решил рассказать о том, закончился ли кризис стоимости жизни в Австралии.
Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Аналитики говорят, что есть признаки того, что кризис стоимости жизни, затронувший австралийцев в годы высокой инфляции, может ослабевать. В то же время некоторые благотворительные организации предупреждают, что растущее неравенство в богатстве означает, что страдания не уменьшаются для всех. Для пенсионеров, инвалидов, студентов и просто людей, работающих за низкую зарплату, больно слышать, что кризис стоимости жизни закончился, потому что они все еще испытывают трудности с покупкой необходимых товаров. Ведь у нас только что случились годы значительного роста цен на такие вещи, как еда, топливо, электричество никогда не было таким дорогим, долги за энергию растут, и, разумеется, аренда жилья никогда не была такой высокой. Благотворительные организации не наблюдают никакого изменения снижения числа людей, нуждающихся в ее благотворительных услугах. Люди по-прежнему обращаются за такими вещами, как экстренная помощь, помощь с оплатой счетов и финансовые консультации. Когда люди слышат, что кризис стоимости жизни заканчивается, они могут подумать, что реальное облегчение не за горами и что вещи могут стать немного дешевле. Но на самом деле для них ничего не становится дешевле. Прежде всего, давайте попробуем ответить на вопрос, что является кризисом стоимости жизни. Во время пандемии и в течение некоторого периода после ее окончания цены росли много быстрее, чем доходы. В самом деле, когда инфляция составляла невиданные более 7% в год, а рост заработной платы не превышал 3%, то это означает снижение покупательной способности минимум на 4% в годовом исчислении. Но когда разрыв между темпом инфляции и ростом доходов сокращается или исчезает, значит ли это, что кризис стоимости жизни закончился? Ведь никто не ожидает абсолютного снижения цен. Более того, абсолютное снижение цен – это признак серьезной проблемы в экономике, когда рецессия переходит в долгосрочную депрессию. Между тем, хорошо известно, что темп инфляции в супермаркете оказывается выше, чем общий рост цен. Но именно рост цен на продукты питания, то есть товары самой первой необходимости, ударяет прежде всего по покупателям с низкими доходами, которые тратят на еду большую часть своих доходов по сравнению с остальными категориями населения. В то же время расходы домашних хозяйств на предметы не первой необходимости начали увеличиваться. Посмотрим, что говорят об этом специалисты. Инвестиционная исследовательская компания Morningstar опубликовала в этом месяце отчет, в котором сообщила розничным инвесторам, что кризис стоимости жизни станет прошлым не раньше, чем люди начнут тратить больше на товары не первой необходимости. Анализ Commonwealth Bank показывает, что расходы домашних хозяйств выросли третий месяц подряд в июне, увеличившись на 0,3% после роста на 0,4% в апреле и мае. С другой стороны, расходы домашних хозяйств начинают показывать признаки стабильности из месяца в месяц и должны продолжать расти в этом году, так как потребители начинают ослаблять контроль над своими кошельками, сказал старший экономист банка Берлинда Эллен в заявлении в начале этого месяца. Это восстановление занимает больше времени, чем ожидалось, но появляются первые признаки улучшения. Именно поэтому после своего июльского заседания Резервный банк Австралии разочаровал владельцев ипотек и шокировал экономистов, решив оставить процентную ставку на уровне 3,85%. Многие ожидали, что банк снизит процентную ставку в соответствии с падающей инфляцией, ведь индекс потребительских цен за май составил 2,1%, снизившись с 2,4% в апреле. А годовая базовая инфляция, которая не учитывает значительные колебания цен и является предпочтительным показателем Резервного банка, составила 2,4%, снизившись с 2,8% в апреле. Глава инвестиционного отдела компании Morningstar по Азиатско-Тихоокеанскому региону Мэтт Уотчер сказал, что снижение инфляции может означать, что австралийцы становятся более уверенными в своих расходах. В реальном выражении, с учетом инфляции, доходы домашних хозяйств на самом деле снова растут, чего не было в течение довольно длительного времени, сказал он. Это как бы заставляет людей чувствовать, что у них в кармане немного больше денег, когда они снова зарабатывают больше, чем уровень инфляции. Уотчер отметил, что уровень сбережений, процент от дохода, который австралийские домашние хозяйства могут сберегать, восстановился с низкого уровня в 1,5% в сентябре 2023 года. В первом квартале он вырос до 5,2%, согласно данным Австралийского бюро статистики. Дальнейший аргумент в пользу оптимизма в экономике заключается в том, что Резервный банк, вероятно, продолжит снижение официальной процентной ставки, сказал Уотчер. Рынок все еще ожидает 4 снижения ставок в течение следующих 12 месяцев, и это, безусловно, окажет очень большое влияние на расходы потребителей, сказал он. Но австралийцы не обязательно будут чувствовать, что они вышли из трудного положения, сказал старший экономист Австралийского института Мэтт Груднов. «Люди, вероятно, все еще будут чувствовать давление стоимости жизни», – сказал он. «Когда люди говорят о снижении инфляции, они не имеют в виду, что цены идут вниз. Они просто имеют в виду, что они не растут так быстро, как раньше». Груднов сказал, что австралийцы с ипотеками не изменили свое поведение значительно с тех пор, как Резервный банк начал вводить снижение ставок. Около 80% людей не скорректировали свои выплаты с тех пор, как были введены снижения. Таким образом, фактически, вместо того, чтобы брать дополнительные деньги, люди просто быстрее погашают долг. Это говорит о том, что они не увеличивают свои расходы в ответ на снижение процентных ставок, а все еще довольно обеспокоены и не уверены в будущем. А мы с вами будем спокойно наблюдать за ситуацией и сохранять финансовую осторожность.
Спасибо большое. Это был доктор Геннадий Казакевич из Университета Монаша, экономист, с его очередным выпуском экономического подкаста, который выходит у нас каждый второй понедельник. Сейчас у нас короткая пауза, а после нее поговорим о донорстве органов, а также послушаем интервью с историком и автором книг Еленой Говор из Канберры. А после этого будем вспоминать 2020 год. Вы слушаете SBS на русском языке, в студии Ирина Бурмистрова. Один из вопросов, с которым сталкиваются многие люди в конце жизни, это решение стать донором органов. Австралийское управление по органам и тканям призывает представителей многокультурных общин рассмотреть этот вариант, чтобы помочь спасти жизни. В Австралии проходит неделя Donate Life Week, цель которой – повышение осведомленности населения и поощрение большего числа австралийцев к донорству органов и тканей. Подробности по материалам Юзефа Сауди для SBS News. Одно из важных решений в жизни – стать донором органов. Ричард Локиден не понаслышке знает, насколько глубокими могут быть последствия этого решения. Ричард был еще подростком, когда вместе с сестрой бежал от конфликта в Южном Судане и в конце 90-х годов обрел безопасность в Австралии. Он надеялся начать все сначала, получить второй шанс в жизни, но все пошло не по плану. В молодости у Ричарда диагностировали гепатит Б, опасное для жизни заболевание печени. Он до сих пор не знает, как заразился, но болезнь бросила глубокую тень на его будущее. Я не ждал ничего значимого и не делал ничего значимого в своей жизни. Я жил одним днем, думая, что завтра умру. В 2010 году, после игры в футбол с друзьями, Ричард упал дома. Он смотрел телевизор, когда почувствовал себя плохо. Я смотрел телевизор в гостиной, внезапно меня затошнило и меня вырвало с кровью. 3 года спустя, в 2013 году, Ричарду сделали пересадку печени, примерно в то же время, когда родился его сын. На какое-то время его жизнь наладилась. Он сосредоточился на отцовстве и воспитании сына. Но в 2016 году новая печень начала отказывать. Ему потребовалась еще одна пересадка. К счастью, второй орган оказался доступен. Вскоре после этого родилась дочь Ричарда. Сейчас около 1800 австралийцев ждут трансплантации органов. Еще 14 тысяч находятся на диализе, и многим из них может помочь донорство почки. Тем не менее, хотя 4 из 5 австралийцев заявляют, что поддерживают донорство органов и тканей, лишь примерно каждый третий действительно зарегистрирован в программе по донорству органов и тканей. Управление по органам и тканям утверждает, что отчасти проблемы заключаются в сохраняющемся заблуждении о том, что религия или культура может быть препятствием для этого. Национальный медицинский директор управления Хелен Оптом утверждает, что для большинства людей это не так. Этот процесс действительно можно организовать с учетом религиозных и культурных потребностей людей. Неделя Donate Life Week проходит с 27 июля по 3 августа. Цель недели – повысить осведомленность и побудить больше людей зарегистрироваться в программе. Это можно сделать быстро, онлайн или через Medicare. Одна из проблем – это укрепление доверия и преодоление стигматизации в некоторых общинах, говорит Трина Риппл, координатор по донорству. Иногда из-за отсутствия информации и доступа к этим ресурсам эта тема может быть невероятно сложной для обсуждения. Доктор Оптон поясняет далее.
The more diversity we have,
чем больше разнообразия среди людей, готовых стать донорами, тем больше шансов, что все австралийцы получат подходящий орган для пересадки, если он им понадобится. Для Ричарда, который сейчас работает в сфере поддержки людей с инвалидностью и служб для молодых людей, жизнь после двух трансплантаций полна смысла.
My time is not yet.
Мое время еще не пришло. Это дало мне стимул хотеть что-то сделать в своей жизни, и если не для себя, то, по крайней мере, для своих детей. Теперь Ричард думает о том, чтобы помогать другим. Он планирует сам зарегистрироваться в качестве донора органов, надеясь, что однажды сможет спасти чью-то жизнь. Неделя Donate Life Week проходит по всей стране, а регистрация для того, чтобы стать донором органов и тканей, занимает всего одну минуту. Подробнее можно узнать на сайте donatelife.gov.au. В 2019 году на SBS Russian вышло интервью с Еленой Рид, матерью ребенка, которому понадобилась трансплантация печени. Елена рассказала Светлане Принцевой, как важно было для ее семьи получить нужный орган, и как это привело к тому, что она стала рассказывать в общине о важности донорства органов и тканей. Давайте послушаем.
«Пожалуйста, обработайте руки», – встречает меня на пороге Елена, протягивая бутылочку с антисептиком. Эта мера предосторожности необходима, так как ее сын Коля после трансплантации принимает препараты, подавляющие иммунитет, и встреча с вирусами ему совсем нежелательна. В остальном же он выглядит как абсолютно здоровый, активный и жизнерадостный ребенок. И не верится, что совсем недавно прогнозы врачей были неутешительны.
Я очень хорошо помню, когда в больнице я первый раз услышала это предложение о том, что вашему сыну нужна пересадка печени. Что случилось с нашим Колей в возрасте 8 недель? Ему поставили заболевание, которое произошло, опять же, не в силу каких-то генетических причин, а просто так случилось. Это называется артезия желчных путей, когда полностью отказала его печень, и ему дали буквально 24 часа для того, чтобы жить.
Елена особо подчеркивает, что абсолютно никто не застрахован от такой ситуации. Она и ее муж – здоровые люди, не употребляющие алкоголь или наркотики, а их второй ребенок, Коля, был запланированным и желанным.
Конечно же, было это совершенно гром среди ясного неба, что нашему ребенку понадобился орган. Ведь на самом деле орган может понадобиться любому человеку, ребенку или взрослому, и совершенно не обязательно по причине генетических заболеваний. Перестает работать какой-то орган у человека просто потому, что так случилось, без каких-либо причин и объяснений. Может быть, человеку понадобится орган в результате какого-то несчастного случая, это может быть авария или даже неудачное падение.
Никто не застрахован от попадания в список ожидания органов или тканей. Мировым лидером в области трансплантации является Испания с системой opt-out, то есть каждый гражданин страны априори считается потенциальным донором, если он не заявил об обратном. В Австралии же для того, чтобы органы человека после его смерти могли быть использованы для трансплантации, человек должен при жизни сообщить, что он не против стать донором.
Не просто знать, что ты хочешь быть донором органов, а ты должен зарегистрироваться на сайте Donate Life и обязательно рассказать своим родственникам, так как зачастую бывает, что если родственники умершего человека не знают о его желании стать донором органов, они просто не подписывают согласие. И этот человек хотел спасти жизни, но у него просто не получилось, потому что он не прошел процесс регистрации, и его родные и близкие не знали этого.
Елена рассказывает, что очень много мифов и легенд окружают область трансплантологии. Например, люди думают, что преклонный возраст или хронические заболевания могут препятствовать участию в программе донорства. Но это не так. Даже курение и употребление наркотиков не приводит к тому, что абсолютно все органы становятся непригодными для трансплантации. Ведь пересаживать можно и роговицу глаза, и кожный покров.
Вследствие пересадки органов в среднем спасается 8 жизней, но также ведь пересаживают еще и ткани. Вот, например, роговица глаза может спасти как минимум зрение двум людям. Если вы подписали согласие на пересадку кожного покрова, то, например, сильно обезображенные жертвы пожаров или огня им смогут пересадить
кожу, то есть это очень сильно улучшит качество их жизни. Один человек, подписавший согласие на то, чтобы быть донором, не только спасает жизни, но и очень сильно улучшает качество жизни людей, которые бы, например, не видели бы или не ходили бы, или не могли бы дышать самостоятельно.
Также Елена ведет разъяснительную работу, чтобы развеять страхи о неуважительном отношении к телу донора.
Зачастую я тоже слышу о том, что, например, если я вдруг буду донором органов, моя семья не сможет иметь open casket funeral, то есть открытые, да, открытые похороны. Это совсем не так. Когда изымаются органы для трансплантации, отношение к самому донору – это как к герою, к человеку, спасшему жизни. К телу донора настолько относятся с уважением, и во время именно хирургического вмешательства, как и во время любой другой операции, та забота и тот профессионализм, с которым хирург обращается с телом пациента, не отличается. И уважение именно к телу донора проявляется точно такое же, как к живому пациенту. После того, когда органы изымают для трансплантации, тело донора выглядит точно так же.
Елена Рид подчеркивает, что если человек находится в базе доноров, то это совсем не означает, что в случае чрезвычайной ситуации за его жизнь будут меньше бороться.
Прежде всего, врачи имеют duty of care, они обязаны бороться за жизнь пациента. И потом, кроме этого, врачи, которые занимаются вашим лечением, спасением вашей жизни, не знают ведь о вашем решении быть донором, им об этом не сообщается. Точно так же и не знают бригады врачей, которые работают на организацию Donate Life. Когда происходит процесс изъятия органов, семья потенциального донора не встречается с бригадой Donate Life до тех пор, пока человек не произнесен brain dead. То есть они даже находятся на разных этажах в больнице, что любой контакт полностью исключается.
Для того, чтобы присоединиться к австралийскому регистру доноров, достаточно заполнить короткую анкету на сайте donatelife.gov.au, указав номер карточки Medicare. На сайте размещено важное обращение каждому из нас. Если бы вы сказали «да» пересадке спасительного органа для себя, дали ли вы свое согласие на то, чтобы стать возможным донором своих органов? Елена признается, что сама раньше не осознавала важность этого послания.
Когда ты получаешь орган для себя или для своего родственника, ты очень четко осознаешь, что где-то в какой-то семье был потерян близкий человек и ушла какая-то жизнь. Ощущение благодарности, ощущение надежды никогда не покидает тебя. Я считаю, что моя роль сейчас на данный момент – это именно помощь семьям, которые оказались в подобной ситуации. И я этому полностью посвятила свою жизнь.
Я напомню, что это было интервью Светланы Принцевой, и опубликовано оно было в 2019 году.
SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Большое спасибо всем, кто слушает нас прямо сейчас или присоединится позже в подкастах. На прошлой неделе очень интересное и длинное и прекрасное интервью записали мы с доктором Еленой Говор, автором книг и историком из Канберры, преподавателем в Австралийском национальном университете. Я сейчас предлагаю послушать первую часть этого интервью, в котором я узнала у Елены, каким образом Австралия стала страной мечты ее детства.
Мы с вами обычно всегда встречаемся для того, чтобы поговорить об аборигенных жителях Австралии или о русскоязычной комьюнити. Но сегодня мне больше хотелось бы поговорить о вас, если вы не против.
С удовольствием, пожалуйста.
У вас на сайте написано, что вы родились в Минске и что вы переехали в Австралию в 90-м году, и Австралия была страной мечты вашего детства. Как вы узнали об Австралии в своем детстве?
Ну, в детстве, конечно, бывают вещи, которые кажутся незначительными, но они могут определить всю жизнь. И для меня такой вещью, таким событием стала книга «Австралийские рассказы». Она была издана в конце 50-х годов. Это было начало хрущевской оттепели. И Австралия оказалась таким хорошим местом, о котором можно было писать. которую можно было читать. Это была не капиталистическая Америка, а вот что-то такое на грани демократии и экзотики. И там были хорошие рассказы, такие реалистичные, немножко необычные для нашей жизни. И вот этот мир меня просто захватил. И мне было лет 13, и я решила, что все, мое будущее, я буду жить в Австралии. Я буду работать археологом и писать книги и жить в Австралии. И даже написала это в школьном сочинении. Вот, слава богу, учительница вернула мне сочинение, сказала, очень интересно. По-моему, она никуда не сообщила, потому что в то время сказать кому-то, что я хочу жить в Австралии, это было преступление. Вот. Но потом, конечно, я поняла, что советские люди за границу просто так не ездят, что мне путь закрыт, что это мечта, которая не может сбыться. Но, тем не менее, я продолжала работать. Вот это было как служение прекрасной даме. Я, вот знаете, как рыцари, они, ведь идея вот этого рыцарства была не какая-то карьера, материальное что-то, а вот сам процесс служения. И я начала работать, составлять библиографию русских публикаций об Австралии. Я читала очень много, я перелопатила все, что было на русском языке написано. Вот так вот были первые шаги.
А помните какой-то образ, который вас особенно впечатлил из той книжки, которая вам в 13 лет попалась?
Я думаю, что там самое интересное были люди. Вот что меня поразило, это то, что мы здесь уже слышим понятие «мейтшип», вот это вот товарищество, когда люди не задаются вопросом о социальном происхождении, классе. Вы вместе, вы товарищи, вы просто помогаете друг другу в трудной ситуации, когда все зависит от тебя и от твоего друга. То есть вот это вот ощущение свободы, ощущение морального выбора, который каждый может сделать. В советской литературе, которую я, кстати, вот в это время, я лет в 13 просто сказала себе, не беру в руки советские книжки. То есть я как бы понимала, что это... Я, конечно, я все не понимала. Я не понимала, что были хорошие писатели, которые публиковались в «Новом мире», и какая-то была подпольная литература. Но я поняла то, что в библиотеке это пропаганда, это не искреннее. А вот австралийская литература мне казалась очень искренней. Надо сказать, что потом, уже задним числом, я поняла, что многие писатели в этих австралийских рассказах были коммунистами. Понимаете, это был такой мягкий коммунизм, это был не советский вот этот дубовый пропаганда, это был просто разговор с человеком о важных вещах и возможность человеку выбрать, по какой дороге ты пойдешь. Вот один из моих любимых рассказов – это Нгула, австралийской писательницы Катерины Сусанны Причард, которая оказалась коммунисткой. Но это история аборигена, который ищет свою дочь, которую забрали, когда она была младенцем. И он идет из края в край, ищет и встречается с женщиной на окраине города. И он говорит, может быть, вы знаете женщину по имени Нгула. И вот огромный такой вихрь проносится в сердце этой женщины, потому что она и есть эта Нгула, которую забрали, которую воспитали как европейку. Она надеется купить свой домик, выйти из-под акта, как аборигены это называли. То есть она не будет бесправным человеком, а станет членом европейского общества, сообщества. И вдруг она говорит, вам, тебе не надо дальше идти, ты меня нашел, я Нгула. То есть вот это вот огромный подвиг. Она поняла, что ее мечта влиться в новое общество, противопоставленное слезинке ребенка или вот страданиям этого старика, ничего не стоит. И самое главное – это выбор между человечностью и успехом. То есть вот такие вещи, они попали вот в этот сборник, который в Советском Союзе пропустили, в общем-то. И вообще-то это хорошие вещи. Но вот цензура была очень интересна. Советские публикации, наверное, такого типа не проходили, а вот западные, ну, конечно, они там пишут о своих аборигенах, это к нам не относится.
Никакой капиталистической ерунды, да?
У нас же то же самое было. Вот когда арестовывали, должны, так сказать, дети были отказаться от своих родителей или нет. То есть вот, пожалуйста. Но цензоры не провели такую параллель. А у меня постепенно вот это все начинало формироваться в сознании. Есть свобода выбора, понимаете? Вот мир не расчерчен, не предсказуем, как он был в советском понимании, скажем, там для ребенка начальной школы, средней школы, когда как бы все уже предсказуемо.
Ну вот вы сказали, что вы решили для себя, что вы хотите быть археологом, писать книги и жить в Австралии. Отчасти все это реализовалось, я не знаю насчет археологии, но совершенно
не
точно.
Не совсем археология, но вот я как раз сейчас вернулась с мирового археологического конгресса в Дарвине. Я, правда, не самой археологией, когда копают, занимаюсь, но я занимаюсь культурными объектами, артефактами австралийских аборигенов и маори, и других народов Океании в русских музеях. Это вот такая большая программа – выяснить, кто что, где приобретал, собирал, забирал и в каких музеях это все находится. Культурные объекты и костные останки. Мы их называем «ancestral remains». То есть оказалось, что около сотни скелетов, черепов австралийских аборигенов, океанистских народов в русских музеях. Такие вот неожиданные путешествия моей судьбы. Так что это не совсем... Ну, кстати, археология сейчас во многом занимается вот именно такими вопросами. Работать вместе с традиционными общинами, которые знают изнутри какие-то вопросы, и делиться с ними знаниями, помогать, слушать их советы. То есть это происходит сейчас революция и в этнографии, и в этнологии, и в археологии.
Очень интересно.
Итак, я напомню, что это интервью с историком и автором книг Еленой Говор из Канберры. В первой части этого интервью Елена рассказала о том, как она стала мечтать об Австралии и заниматься Австралией, как Австралия превратилась в ее научный интерес. Ну а дальше нас ждут не менее интересные части, которые мы обязательно вам поставим в следующих программах. В частности, там совершенно удивительная и прекрасная история любви. В честь 50-летия SBS мы вспоминаем самые важные истории прошлых лет. В 2020 году пандемия коронавируса охватила весь мир. В декабре 2019 года появились первые сообщения о госпитализации людей с новым коронавирусом в Китае, а вскоре и в других странах. 31 января Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а в марте – пандемией. В Австралии первый подтвержденный случай COVID-19 был выявлен 25 января. Объединенное заседание Национального кабинета министров, состоящее из представителей федерального, региональных и территориальных правительств, возглавило ответные меры. Международная граница Австралии была закрыта для нерезидентов 20 марта, а тем, кто возвращался домой, требовался двухнедельный карантин в отеле. Другие меры, такие как социальное дистанцирование, закрытие школ и предприятий, не относящихся к жизненно важным, ношение масок, закрытие границ штатов и локдауны, продолжались в течение всего года. Жители Мельбурна пережили самый длительный локдаун – 110 дней подряд. К концу 2020 года в Австралии было зарегистрировано 28 тысяч случаев заболевания COVID-19 и более 900 смертей. Узнайте больше на sbs.com.au/sbs50. Ну что ж, еще одно аудио-воспоминание о прошлых годах в честь юбилея SBS 50 лет. Я, конечно, тоже очень хорошо помню все это время. К тому моменту я уже работала на радио SBS, поэтому я помню бесконечное количество историй, которые мы тогда записали. В частности, о людях, которые возвращались в Австралию из-за рубежа, или невестах, которые ехали к своим женихам и должны были сидеть на карантине в отеле. Была очень трогательная, я помню, женщина, с которой я разговаривала, которая очень ждала встречи со своим любимым, но могла с ним общаться только через окошечко, потому что сидела на
карантине. Вот одну из историй мы сейчас вспомним. Она не о тех, кто возвращался в Австралию, а о тех, кто, наоборот, пытался из нее выехать, потому что достаточно большое количество туристов, особенно в начале COVID-19, оказались, можно сказать, запертыми в Австралии без права на работу.
Москвичи Сергей и Елена Янович прилетели в Австралию на отдых в начале января, чтобы провести лето в стране, где Сергей когда-то жил и учился. Прилетели из Дохи, где тоже провели какое-то время. Поэтому ситуация с коронавирусом начала усугубляться уже во время их путешествия.
Прилетели в Аделаиду 1 января в составе я, моя супруга и двое маленьких детей. 3 года и 2 года. Чтобы провести здесь российскую зиму и австралийское лето. И наслаждались летом, путешествовали, летали в Керн по Южной Австралии. Следили за ситуацией.
Через 3 месяца, согласно их визе, семье нужно покинуть страну. Супруги заранее подали документы на визу в Новую Зеландию и купили билеты. Но по мере развития событий страна закрыла въезд.
Подались на визу в Новую Зеландию. Новая Зеландия закрылась. Мы уже все купили, все билеты, все забронировали. Деньги до сих пор нам никто не вернул.
Сергей сразу же приобрел билеты через Таиланд в Москву. Но и в этом случае семью ждал неприятный сюрприз.
Уже дали нам посадочные талоны. Мы пошли на посадку, отдали все чемоданы. А нас не пускают в самолет. Сотрудники Jetstar сказали, что вы не можете лететь. Вот. Хотя это было 21 число. Мы должны были успеть. Если вы слышали о вот этих изменениях тайского правительства, они там с 22-го ночи уже не могли пускать российских туристов без справки о коронавирусе и о какой-то визе. Вот, но мы, короче, успевали, а Jetstar, руководствуясь какими-то своими бумагами, они нас не посадили на рейс.
Изменения, о которых говорит Сергей, касаются требований Таиланда иметь при себе справку о негативном анализе на коронавирус. Супруги сняли комнату в отеле Сиднейского аэропорта и стали изучать информацию о том, какие же у них есть варианты. Учитывая то, что Jetstar также не вернул им деньги, а лишь предоставил ваучер, который они могут использовать в ближайшие 6 месяцев, им предстояло в 3-й раз потратить деньги на билеты, которые, к тому же, взлетели в цене.
Стали смотреть билеты в этот же день, позвонили в российское консульство. Они сказали, вылетайте, билеты еще есть. Но когда мы посмотрели на стоимость этих билетов, я понял, что если я еще забронирую одни билеты, то это будет просто $1020 мне. То, что это будут 3-й билет. Потом нам сказали, что вообще опасно вылетать, вы можете где-нибудь застрять на полпути. Ну и мы решили оставаться, а что делать, как быть, не знаю даже.
Семья Сергея оказалась в той же ситуации, что и тысячи иностранных туристов и работников на временных визах, застрявших в Австралии без возможности добраться до дома. Текущая виза не предполагает разрешения на работу, да еще и истекает ее срок.
У меня была туристическая виза без права работы, и я сейчас могу попросить permission of work, разрешение на работу, да, и новую визу туристическую, что я хочу после нашего разговора уже загрузить документы через Viva аккаунт и попросить ее, да.
Похожая ситуация у туристов из Швеции Майи Стенхолл и ее 5 друзей. Они также не имеют права на работу в Австралии, а деньги стремительно тают. Мы звоним без перерыва, каждый день. С посольством очень сложно связаться. У меня нет рабочей визы, только туристическая. Я пытаюсь изменить ее, но вы даже не можете до них дозвониться. Это действительно сложно. Пока нет определенности в отношении того, что же произойдет с путешественниками после истечения срока их визы. SBS News направили в Департамент внутренних дел ряд вопросов о том, получат ли лица на временных визах возможность автоматического продления или им будет грозить задержание и депортация за просрочку виз. Министерство внутренних дел напрямую не ответило на вопросы, но прислало SBS News стенограмму недавнего брифинга исполняющего обязанности министра иммиграции и гражданства Алана Таджа. Я бы сказал тем людям, что если они не могут покинуть Австралию или хотят остаться в Австралии, то, пожалуйста, сообщите Департаменту иммиграции как можно скорее и расскажите о ваших обстоятельствах. Мы будем разбираться с каждым отдельным случаем. Он добавил, что пока в страну не будут приезжать люди с временными визами, может ощущаться недостаток рабочих рук в некоторых сферах. Поэтому департамент будет проявлять гибкость в отношении работников некоторых профессий. Для тех людей, у которых очень скоро истекает срок действия визы, да, позвоните в отдел иммиграции. И, конечно, дайте им знать. Вы сможете подать заявление на дальнейшую визу. И мы, безусловно, принимаем во внимание обстоятельства, связанные с коронавирусом. Профессия Сергея – повар. В условиях закрытия всех кафе и ресторанов вряд ли будет сильно востребованной в ближайшие месяцы. Он говорит, что готов на любую работу, чтобы прокормить семью. И хотя временами накатывает страх, но мужчина старается не терять позитива.
Ну, знаете, в этой ситуации я считаю, что мы сделать ничего не можем. По крайней мере, я за свою семью говорю. Мы можем просто пытаться сэкономить деньги на жилье, не знаю, может быть, где-то дешевле продукты покупать, но вылезть не можем, да. Надолго оставаться здесь тоже без работы сложно. Но а что я могу сделать? Ну, расстраиваться, я же себе не помогу.
В материале использована информация из репортажа Джанни Бакарли из службы новостей SBS.
У меня есть объявление для вас о мероприятии, которое пройдет 16 августа в Мельбурне. Будут вспоминать певицу Зулю Камалову, хорошо известную в нашей общине. Вот что говорят организаторы: друзья, семья и коллеги известной татаро-австралийской певицы Зули Камаловой соберутся на особенное мероприятие, чтобы отметить ее день рождения после ее безвременной кончины в 2024 году. Благотворительный концерт «Beyond the Horizon» состоится в Brunswick Ballroom в 12:30 в субботу 16 августа. Средства от продажи билетов будут направлены организации Melbourne City Mission. Как говорят организаторы, она оказала Зуле жизненно важную поддержку в конце ее жизни. Вот что сказано в описании концерта. Зуля была известна в Австралии и за рубежом как солистка группы «Zulia and the Children of the Underground», удостоенной награды ARIA, а также благодаря ряду совместных проектов и проектов, охватывающих культурные исследования, театр и оперу. Песенное мастерство и вокальные данные Зули основаны на ее татаро-австралийской идентичности, но также навеяны джазом, кабаре и традиционной музыкой разных стран мира. За более чем 20-летнюю карьеру Зуля Камалова написала 10 альбомов, как сольно, так и с группой «The Children of the Underground». Она гастролировала и покоряла публику по всей Австралии и Европе, была удостоена 6 музыкальных премий в Австралии и звания заслуженной артистки Республики Татарстан. Зуля с легкостью преодолевала разрыв между культурой и мейнстримом, создавая новые сюжеты для современной музыки. Как исполнительница, она была одновременно динамичной и завораживающей, а ее парящий, часто завораживающий голос пленял как публику, так и коллег. На этом особенном мероприятии выступит множество артистов, которые либо тесно сотрудничали с Зулей, либо были ей близки. Артисты в этот день исполнят плейлисты с песнями, написанными любимыми или на которые она оказала влияние, а также несколько необъявленных совместных песен и выступлений, отмечающих это событие. Все собранные средства будут переданы в городскую миссию, которая оказала Зуле важную поддержку. Подробности на странице мероприятия Beyond the Horizon на Фейсбуке и на сайте Brunswick Ballroom. Ну что ж, на этом у меня для вас на сегодня все. С вами сегодня из студии в Мельбурне была Ирина Бурмистрова, из студии в Сиднее Макс Левин. В следующий раз мы выйдем в прямой эфир, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Я желаю вам хорошей рабочей недели. Всего доброго.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.